вы говорите мили. Положить на мили с
прибор.
Я его что? Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 10 декабря, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала движение, 5 баллов прямо сейчас, 6 баллов обещали, кстати, пока 5-бальные пробки. Дальше по прогнозам 7 баллов в 6 вечера и 8 баллов в 7 вечера. Бордового цвета и сейчас уже довольно много в центре города. Ну вот, обращаем внимание на то, что происходит, к примеру, в районе метро Добрынинская, метро Октябрьская, ближе к парку культуры, на Садовом кольце, на том, что происходит ближе к Кремлю. Если ехать, к примеру, по Большой Якиманке, там ехать не получится. Если ехать по Москворецкой набережной, ехать тоже не получится. А в целом, еще раз напомню, пока 5 баллов, при том, что обещали 6-бальные пробки. Срочное сообщение. Госдума одобрила уголовную ответственность за повторную продажу табака и вейпов детям. Это вот из того, что прямо сейчас появляется на лентах информационных агентств. Заявление Путина. Россия не вводит смертную казнь даже в условиях боевых действий. Вот еще срочное сообщение. Организатор ЛГБТ-туров из Москвы внесен в перечень террористов и экстремистов в Российской Федерации. А Путин заявил, что обратит внимание Генпрокуратуры на мошеннические звонки с Украины. Властям, кстати, это тоже Путин, властям России известно об участии Украины в мошенничестве против россиян. Следим за этим, следим за другими новостями. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. Программа «Своя правда» у нас сегодня о том, где брать рабочие руки. Судя по всему, эта тема сейчас актуальна, ну, потому что вот, например, из последних новостей в России предложили разрешить подросткам работать на вредных и опасных производствах. Это Минпромторг предложил допустить лиц до 16 лет к ряду тяжелых производств. Или вот, к примеру, в Госдуме предлагают разрешить заниматься бизнесом и создавать предприятие уже с 14 лет. Вовлечение подростков и трудовую деятельность может поспособствовать решению проблемы кадрового дефицита. Дефицит большой. По оценке Министерства труда, потребность рынка труда в кадрах до 2030 года составляет не менее 2,5, ну нет, если быть более точным, 2 миллиона 400 тысяч человек. Не хватает квалифицированных рабочих. За несколько лет число вакансий увеличилось в 2,5 раза. Через 6 лет, говорят в Министерстве труда, численность граждан страны в возрасте от 30 до 39 лет снизится на 8 миллионов, а прирост населения в возрасте от 15 до 24 лет составит только 3 миллиона человек. Откуда брать людей? Можно ли решить проблему нехватки кадров на производстве за счет подростков? Об этом будем говорить сегодня в программе «Своя правда». С нами сегодня кандидат экономических наук Александр Аршавский. Александр Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И член Совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин. Павел Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот». И голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Давайте посмотрим, выложили ли его уже. По идее, оно должно быть уже выложено. Да, есть такое. Вовлечение подростков в трудовую деятельность может способствовать решению проблемы кадрового дефицита. Согласны ли вы с таким подходом? Да, нет, частично, им не все равно. Запустили голосование, почти 200 человек уже проголосовали. Через 50 минут будем подводить итоги этого голосования. Посмотрим, как проголосуют. Александр Аршавский, кандидат экономических наук. Что вы думаете по поводу подростков как способа решения кадровых проблем?
Не решат они этих проблем.
Их мало?
Кого?
Подростков.
Ну, во-первых, их мало, это раз. А во-вторых, как вы сами озвучили, мнение Минпромторга, что наибольший дефицит находится в сфере специалистов высокой квалификации. Но какая высокая квалификация у детей 14-летних?
самые... Они быстрее станут квалифицированными. Они быстрее станут квалифицированными.
Нет, ведь говорится о том, чтобы привлекать к работе.
Ну да.
Это не значит, что они станут... Куда их привлекать, на какие должности?
Сегодня мы привлекаем их к менее квалифицированной работе и, скажем, не к 22, а к 20 или к 18 они станут уже квалифицированными, нет?
Все-таки, понимаете, привлекать к работе, это значит, чтобы люди непосредственно выполняли какую-то работу, деятельность. К какой работе их можно привлечь? Молодого человека в возрасте 14 лет. Чтобы он потом стал профессионалом в своей области. Значит, его учить надо. Этой профессии его надо учить, чем и занимаются наши средние специальные учреждения, куда сейчас вроде бы конкурс, набор очень увеличился. Предложение некоторых депутатов допустить детей к работе с вредными веществами в опасных производствах, но это просто.
Но это не депутат, это Минпромторг.
Минпромторг. Ну, это тогда... Что можно сказать о Минпромторге, о его чиновниках? Это, кажется, даже во время Великой Отечественной войны вроде бы детей на такие работы не привлекали. Они стояли у токарных станков, они пахали в колхозах, но с вредными веществами ребенка. И после этого говорить об увеличении рождаемости, об увеличении продолжительности жизни в стране, то есть на корню будет рубиться целое поколение.
Ну, они все-таки говорят при условии создания безопасных условий труда.
Ну как, работа с вредными веществами, безопасные условия труда, там всегда есть риск.
То есть вредная и опасная работа остается вредной и опасной.
Конечно. Конечно. Ну давайте им молоко, как какое-то противоядие. Надевайте противогазы, одевайте их в скафандры, еще во что-то. Ну а с другой стороны, человек, который хочет получить профессию рабочего, среднего специалиста, осознанно, он пойдет учиться. На предприятие, может быть, пойдет учиться, если там есть какое-то учебное подразделение. Пойдет учиться в техникум, в колледж. Это будет его осознанное решение. И по мере получения образования... Он будет повышать свою квалификацию, уже выйдет действительно специалистом средней квалификации. Дальше будет повышать свою квалификацию уже во время трудового процесса. А сейчас в 14 лет сразу их... Не знаю.
Хорошо, там все-таки 16 лет опасное производство, а 14 лет это уже депутаты и предлагают разрешать заниматься бизнесом и создавать предприятия.
Но это тоже не очень хорошо говорит о наших депутатах, потому что об их правовой грамотности, потому что с 14 лет можно становиться самозанятым. Ради бога, регистрируйся в 14 лет самозанятым. Правда, сделки совершать согласие родителей. С 14 лет можно становиться индивидуальным предпринимателем. Пожалуйста, занимайся. А открывать свое предприятие, он что, сразу станет руководителем? Не имея каких-то особых знаний, кого он будет набирать? Либо тогда в этом случае высок риск, что детей, ну, молодых людей в этом возрасте начнут привлекать в качестве номинальных учредителей. То есть они будут учреждать компании, а за их спиной будут стоять совсем другие люди, которые будут проводить разного рода операции. Здесь высок риск вовлечения детей в криминальную, незаконную деятельность. Так что, мне кажется, и Минпромторгу, и некоторым депутатам надо сначала все это спрашивать у специалистов, а потом выступать с такими публичными предложениями.
Кандидат экономических наук Александр Аршавский, член Совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин. Что вы думаете по поводу этих инициатив?
Ну, инициатива, конечно, как совершенно справедливо сказал коллега Аршавский, безграмотная. Вот начнем с этого. Получается, что депутат Госдумы, выступивший с этой инициативой, очень похож на героя старого, не очень политкорректного анекдота. Можно перефразировать, что депутат не читатель законов, он писатель законов. Вот, потому что действительно... с 14 лет можно становиться самозанятым, с 14 лет можно регистрироваться как индивидуальный предприниматель, и с 14 лет можно при определенных условиях заключать трудовые договоры в соответствии с 63-й статьей Трудового кодекса. Вот, да, там есть ограничения, скажем, с 14 лет, если человек получил основное образование, то есть закончил 9 классов, либо даже если не закончил, но продолжает образование в других формах, скажем, домашнее образование, либо вечернее образование, он тоже может работать. Там, правда, для работодателя не очень выгодные условия, потому что сокращенный рабочий день, значит, на 2 часа должен быть сокращен, и причем это должно компенсироваться, эти 2 недоработанных часа, соответствующей доплатой денежной.
То есть работает меньше, получает как...
Получает как
полный рабочий день.
Как если бы он работал полный рабочий день. То есть работодателю это не слишком выгодно. Второй момент, опять же с коллегой соглашусь и разовью мысль, что, по сути дела, это подрыв на будущее. Люди не будут учиться, либо будут учиться не вполне полноценно, но мы по советским временам помним, что все-таки получение образования в вечерней школе, в школе рабочей молодежи, тогда это так называлось, да и заочное обучение в средних специальных учебных заведениях, сейчас организациях среднего профессионального образования называется, либо в высшее образование получение заочно, в общем-то, воспринималось как не вполне полноценное, и частенько, да, это было просто способом получить документ, который позволял там продвигаться по карьерной лестнице. Вот. Но там это отчасти, конечно, восполнялось практическим опытом. Вот. И действительно, вот мы сориентировали подростков, что вот идите все, либо нанимаетесь по трудовым договорам, либо становитесь самозанятым ИИП. Кстати, тут тоже проблема, что у нас ведь очень часто и самозанятые, и индивидуальные предприниматели, это, по сути дела, тоже такая скрытая форма наемного труда, но без социальных гарантий, которые обеспечиваются Трудовым кодексом. То есть это еще дорога к сверхэксплуатации детского труда. Вообще, конечно, в привлечении, в разумном привлечении, так сказать, подростков, в общем, в 14 лет человек получает паспорт, он, в общем, получает частичную гражданскую дееспособность. И, в принципе, привлечение в каких-то объемах разумных к труду, наверное, не так плохо, но без ущерба для получения образования и без ущерба для здоровья, тоже немаловажно. Поэтому здесь вот эта проблема есть. Понимаете, мы можем там, решая текущие какие-то проблемы, подорвать, я не люблю термин человеческий капитал.
В документах чиновников четко оговорено, даже если мы допускаем до опасного производства, конечно, сохраняя здоровье детей со всеми необходимыми ограничениями и так далее.
Ну, понимаете, опасное и вредное производство – это опасное и вредное производство. Не случайно как бы там и ограничения даже для взрослых, и по продолжительности рабочего времени, и по более раннему выходу на пенсию именно из-за ущерба здоровью. Вот как его не сохраняй, а вредное производство и тяжелый труд – это вредное производство и тяжелый труд. Вот. Хорошо. Я как человек, который занимался производственной социологией довольно много, так сказать, это наблюдал, что такое, скажем, тяжелый физический труд во вредных условиях, ну, скажем, в цехах приготовления резиносмесей. На шинных заводах, на заводах резинотехнических изделий.
Это и вредно.
Это очень вредно.
Вы убедились, я понял. Да. Хорошо, это Павел Кудюкин, член Совета Конфедерации Труда России. Ваше сообщение. Привлечем 14-летних на вредных производствах таскать канистры с ядом, а потом будем ныть о плохом здоровье и рождении мутантов. Им учиться и ЕГЭ сдавать. Какая работа? Это 711-е. 639-й. Подростки неквалифицированы. Это безумие. Пахнет китайской выплавкой стали на задних дворах фермеров и уничтожением воробьев ради урожая. Ну, это китайская практика такая была. Потом дальше. ну, не все сообщения я могу зачитывать. Мотивировать, интересно, чем намерены. Взрослыми заработками, пишет Борис 870-й, то есть взрослые на эти работы не идут, а дети, может быть, от недопонимания пойдут. Непонятно. Виталий, какая материальная ответственность у 14-летнего подростка? Нулевая. За них ответственны родители. Олег, мне 40. Почти 40, работаю с 16, правда, до совершеннолетия работал неофициально и по вечерам. С вредным производством никогда не соприкасался из соображений собственного здоровья. Риски есть всегда, избежать рисков невозможно, написал Дмитрий 672-й. Виталий, подростки, особенно в 16, могут в целом пойти в курьеры. Например, в 16 я так работал. Проблема только вот в чем. У нас курьеры сейчас нужны. Зарплаты там очень хорошие. Подросток, который туда пришел, посмотрит на зарплату, взвесит все за и против и просто не пойдет дальше учиться. Зачем дальше корпеть над учебниками, слушать душного профессора в пыльном пиджаке, чтобы потом получать 70 тысяч, если прямо сейчас можно получать по 200? Вот это, кстати, тоже важная проблема на самом деле и проблема этого времени. Детям в этом возрасте некоторые доступные им профессии довольно четко показывают, где можно заработать. И дальше мотивация учиться пропадает. Александр Рашавский.
Ну, здесь, знаете, я сейчас вспомнил одного своего знакомого, который, ну, моего сверстника в 70-е годы поступил, проработал 2 года на заводе, поступил на юридический факультет МГУ. И когда его отец узнал, отец был сталевар, в Челябинске работал, спрашивает, сколько ж ты будешь получать? Тот говорит, ну, пап, я не знаю, ну, когда закончу, как следователь, может быть, там, в звании лейтенанта, рублей 120. Он говорит, ты обалдел? Я сейчас минимум 480, 70-й год, да, минимум 480 в месяц заработаю, а ты будешь терять 5 лет, чтобы потом пойти на 120... Иди-ка ты в сталевары, дружище. Вот, и вот он 2 года отработал сталеваром, получал там приличные деньги, но потом свою тяга к учебе все-таки взяла свое, и он согласился. Но я не об этом. Конечно, ребенку, молодому человеку хочется иметь свои карманные деньги. Да, много ли могут родители, какие-то родители могут много ему давать, какие-то вообще ничего могут давать. Ему хочется какой-то самостоятельности, принимать свои собственные решения. И это для него будет соблазнительно. Пойти работать, стать самостоятельным, может быть, даже помочь родителям по хозяйству в финансовом плане, если он не думает о будущем. То есть какой человек выбирает для себя будущее? И здесь важно уже влияние семьи. То есть на что ориентирует семья. Да, либо то, что он сейчас... скажем так, грубо говоря, висит камнем на шее родителей, да, но спустя какое-то время он станет специалистом и уже будет жить. То есть какое-то время потерпеть, быть зависимым от родителей, но потом выйти на какую-то позицию. Кто-то не захочет этого из родителей, скажет, ну хорошо, иди работай. Твой выбор. Либо так, либо так. Кто-то из родителей будет негативно к этому относиться. Кто-то позитивно скажет. Мой дед с 10 лет работал, я с 15 лет работал, и ты, сынок, иди в свои 14 лет работай. Хватит учиться, ты свои 9 классов закончил, все. Ну, когда-то закончил церковно-приходскую, когда-то 4 класса, когда-то 7-летку, 8-летку, теперь, значит, 9 классов отучился, все, иди работай, никакого тебе среднего образования не надо, иди получай деньги курьером.
Ну, в общем, даже высокая зарплата, желание отбить, вот, идти учиться дальше, не обязательно.
Нет, не обязательно.
Хорошо, это Александр Аршавский, Павел Куюкин, а что вы думаете по этому поводу?
Ну, смотрите, вообще это проблема слаборазвитых стран, что там действительно часто родители негативно относятся к получению образования детям, потому что дети вместо того, чтобы копеечку в дом приносить, действительно вот учатся, да еще приходится тратиться, не знаю, на учебники, на обувку, чтобы не босиком ходить в школу и так далее. Кстати, Россия тут тоже проходила, наверное, до революции 5-го года. Вот революция 5-7 годов переломила ситуацию в отношении крестьян к образованию детей. До того относились очень часто так. Ну, зачем это образование? Я вот считать умею там, а больше мне ничего не надо. Подпись свою могу поставить. А вот после революции, поскольку, видимо, она вообще пробудила чувство собственного достоинства в российском крестьянстве, как и в рабочем классе, отношение изменилось, и люди стали говорить, да, надо учиться, лучше мы затянем пояс там, но детям дадим хотя бы начальное образование, а может быть, не только начальное. Вот, так что вот это вот стремление, как можно раньше загнать людей на работу, я говорю, это показатель вообще недостаточного уровня развития страны.
Про уровень развития будем продолжать дальше. Что вы думаете по поводу предложений так или иначе отменить курьеров для того, чтобы люди из этой профессии пошли в другие профессии, где рабочих мест не хватает? Александр Аршавский.
Не, ну вопрос, что значит? Ну хорошо, давайте мы запретим курьерскую доставку, ликвидируем такую профессию, а тех, кто был курьером... В нашей стране это уже было, под соответствующим сопровождением в пункты временного размещения на соответствующие предприятия, и с этих предприятий увольняться нельзя. Получил профессию, получил должность, сиди до конца своей трудовой деятельности.
Сейчас вы опять будете говорить о том, что они не квалифицированы?
Нет, почему? Ну что значит, ну хорошо, но запретят курьеров. Да? Значит... Население лишится какого-то количества услуг, к чему уже привыкло. Вот это полутора, как говорят, 1,5 миллиона курьеров. Ну, честно говоря, у меня сомнения в отношении...
Ну, видите, нам все равно, кстати, не хватит. Нам не хватает 2,4 миллиона.
Да, а потом ведь проблема же не в том, то, что не хватает 2,4 миллиона. Проблема в структуре востребованных профессий. Где-то действительно нужны высококвалифицированные специалисты, где-то нужна, наоборот, нужны люди низкой квалификации, и которые согласны на сравнительно небольшую оплату труда, а человек, который курьер, высокий специалист, он вряд ли пойдет, значит, уйти в низкооплачиваемую только под принуждение, и куда же ему бедному деваться?
Александр Аршавский, Павел Кудюкин.
Ну, действительно, проблема в том, а как мы запретим? Что мы запретим?
Запрещать-то у нас умеют.
Ну, понимаете, как бы запрет-то скорее разрушительным окажется. Ну, действительно, разрушим всю систему маркетплейсов. В значительной ее части. Доставки из продовольственных магазинов. А, кстати говоря, для многих людей, это старших особенно возрастов, это очень серьезное подспорье, чем тащить там тяжеленные сумки из магазина, просто курьер вам прямо к дверям квартиры доставил. Вот,
и... То есть просто так 1,5 миллиона не переставишь?
Просто так не переставишь, конечно, хорошо, потому что тут масса последствий идет.
Член Совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин, кандидат экономических наук Александр Аршавский. Голосование в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва» по поводу вовлечения подростков в трудовую деятельность в более раннем возрасте. Согласны ли вы с таким подходом? Да, нет, частично, и мне все равно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Вторник, 10 декабря, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за пробками, следим за новостями. И в рамках программы «Своя правда» продолжаем обсуждать тему возможности, нужности, необходимости привлечения к труду подростков. 7373948 – это телефон прямого эфира. В этой части программы мы еще и звонки ваши принимаем. Но давайте сначала про пробки. 7 баллов уже. Нам обещали, что будет 7 баллов к 6 вечера. Идет опережающими темпами рост пробок в Москве. Москве, 7 баллов по прогнозам в 6 вечера, 8 баллов в 7 вечера. То есть, как вы понимаете, в ближайшее время возможно появление 8-бальных пробок на городской карте. Если у вас есть возможность не ехать на автомобиле в ближайшие полтора часа, лучше не ехать. Даже в 8 вечера нам сегодня обещают 6-бальные пробки. Теперь срочное сообщение. России теперь нужно совершенствовать не свою ядерную доктрину, а орешник. Заявление Путина. И еще Россия не ужесточает, а совершенствует свою ядерную доктрину, тоже Путин. Официальный курс юаня на среду 13.66. Курс доллара почти точно 100 рублей. 100 рублей 3 копейки. Курс евро 106 рублей 20 копеек. За этим тоже следим. Ну и возвращаемся к обсуждению нашей сегодняшней темы. С нами кандидат экономических наук Александр Аршавский и член Совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин. Александр Юрьевич, вы хотели еще на экономическую тему нам?
Да, дело в том, что привлечение молодых людей в возрасте 14 лет просто экономически неэффективно. Они не обладают той производительностью труда, которая необходима. Значит, это приведет к общему снижению производительности труда, хотя нам сейчас надо резко повышать производительность труда. Это повлечет за собой увеличение издержек для работодателей. Соответственно, это приведет к повышению себестоимости, что может привести к росту цен на производимую продукцию. То есть экономически возникнет столько проблем, что разгребать их придется еще долго-долго времени.
Хорошо. 7373948. Наши слушатели к нам присоединяются. Прошу вас, здравствуйте. Чтобы услышать звонки, да, попрошу вас надеть наушники. Да, прошу.
Добрый вечер, Юрий, уважаемые гости. Меня зовут Гурген. Дело в том, что мой дед был ювелиром. И вы знаете, вот в таких маленьких арцелях, бабушка, кстати, занималась шляпками, то же самое, были привлечены буквально дети, которые одновременно учились ремеслу, вот именно в прикладном смысле этого слова, овладевали всем технологическим процессом. Как что в ювелирном деле, что в шляпном деле. Вы знаете, я считаю, что как массовое явление или как, ну скажем, пункт государственного участия, да, или его со стороны государства какой-либо регламентации, мне кажется, это даже проблема, которая не заслуживает такого уж пристального внимания. А вот что касается умельцев на, так сказать, одной кнопке, что называется, да, это вот так, как в Соединенных Штатах интеллектуалы часто бывают мастерами одной кнопки, что на чем защитились, то проповедуем до гробовой доски. А вот что касается артелей, что касается картелей, может быть, так или иначе, туда необходимо привлекать вот именно в возрасте 12-14 лет. Это совершенно нормально. Я повторюсь и завершу, что человек получает свою, вот что французы называют словом «метье», ремесло. Точное знание и практическое применение.
Спасибо. Хорошо, хорошо, спасибо. 789-й, это Павел Кудюкин. Вам не надо курьеров оправдывать пожилыми. Ими в основном пользуются непожилые люди. А это что-то меняет? У меня сын в 15 лет работал ведущим инженером в банке, рассказывает 775-й. У него в команде было два инженера за 30. Один телефонщик, другой кабельщик. Сын был айтишник, и старшие группы ездили по многим компаниям. А учиться-то сын не забывал при этом в 15 лет? В этом возрасте нет страху, пишет Григорий 859-й, 946-й, все институты готовят, значит, учат, получают демагогов. В этом есть то, что я, служа в банке, в 90-х зарплата была больше, чем у квалифицированных инженеров-родителей. Я как вот написано, так и постарался прочитать это сообщение. Еще, кто сказал, что через 5 лет его профессия будет актуальна? Ну, то есть учиться сейчас вообще нет необходимости никакой профессии. Кто сейчас скажет детям, что все будет стабильно. Это 946-й. Сын 16-летний. Летом сам решил и пошел на доставку на велосипеде, заработал себе на мопед, но это не химзавод или забой в шахте. Хорошо. Принимали без диплома, всему научили на месте. Оставьте малышам возможность иметь карманные средства. Так вот, мы пытаемся понять, надо оставлять малышам возможность иметь карманные средства и потихоньку, как об этом только что говорил Гурген, обучаться профессии будущей, или говорить о том, что за счет малышей, в данном случае в кавычках, мы пытаемся решить проблемы потребностей рынка труда в кадрах. Ну, вот это важно понять. Мы об этом или о другом говорим? На вредных производствах должны работать роботы. Вот о чем надо думать, пишет Григорий. Что еще? Есть плюсы. Вот пошел ты работать в 14, а то лучше и в 10. К совершеннолетию у тебя уже стаж. Любой начальник тебя на работу возьмет. Есть свои деньги на первоначальный взнос по ипотеке. Конечно, не будешь знать, как летает самолет. Будешь считать божьим провидением. Не будешь знать, где Удмуртия. Зато экономике страны уже помог. Может быть. 7373-94. Нужен срочный рейд по тунеядству среди москвичей. Увидите, сколько миллионов сразу появится рабочих рук. На... Это еще один вопрос, прежде чем окончательно к звонкам переходить. Вот эти 2 миллиона 400 тысяч человек. Насколько можно доверять этим цифрам? И если доверять этим цифрам, то как можно дефицит рабочих рук на рынке, собственно, так или иначе убрать? Александр Аршавский.
Ну, дефицит, в настоящее время дефицит рабочей силы, ну, никак не убрать. Он будет еще длительное время. Все-таки мы находимся в демографической яме, что с точки зрения рождаемости, что с точки зрения лиц трудоспособного возраста. И то, что экономика вышла на пределы своих мощностей, то дальнейшее развитие экономики будет требовать дополнительных рабочих рук, а их брать неоткуда. Население сжимается, значит, без привлечения рабочей силы из-за рубежа никуда не деться.
Все. Все. Павел Кудюкин.
Ну, здесь еще есть одна проблема, потому что вот когда мы говорим о необходимости там, увеличения как бы привлечение дополнительных рабочих рук, мы все время мыслим в парадигме экстенсивного развития. То есть вот вовлечем больше ресурсов и будем... Вопрос ведь в том, что это вообще одно из проклятий как бы, нашей экономической истории. Мы вечно развивались по экстенсивному пути, как бы, обеспечивая рост привлечением ресурсов, а не более эффективным их использованием. Потому что с тем же дефицитом рабочих рук. Да, можно привлекать иностранную рабочую силу, это, видимо, неизбежно, через это проходят практически все развитые страны. Как бы трудовая миграция в современном мире чрезвычайно развита, и даже Япония, которая очень сильно закрывалась от иностранцев, именно как работников, в общем, сейчас либерализовала порядки привлечения гастарбайтеров, если воспользоваться немецким термином. Но есть альтернативный путь, конечно, это роботизация везде, где это возможно, но это довольно дорогой путь. И вот тут мы тоже оказываемся в нашей ловушке экономики дешевого труда. Понимаете, это проклятие России. Наша экономика – это экономика дешевого труда, а дешевый труд не стимулирует технологического развития.
У нас только в кино вкалывают роботы, а не человек. Я понимаю. Да. Так, еще один вопрос тогда в продолжении этой темы. Оставьте в покое курьеров и подростков, пишет Владимир 425-й. Надо просто повысить заработную плату, и люди пойдут на эти должности. Значит, они уйдут с каких-то должностей, Владимир. Вот он рассказывает. У меня супруга в полиции работает, заработная плата 50. После института пришел молодой человек устраиваться в полицию. По профилю посмотрел на зарплату, развернулся и ушел. Скажу, как сварщик. У нас группа в соцсетях, там 1500 человек сварщиков. 80% этой группы официально нигде не работают, ездят по подработкам. Так выходит намного больше денег. Вот эти люди, кстати, они каким-то образом учтены, когда мы говорим, что не хватает 2 миллиона 400 человек. Вот эти сварщики, которые подрабатывают, официально нигде не работая.
Ну, вообще, как бы, статистика труда – это вещь довольно интересная, потому что, да, у нас как бы достаточно высок сектор такой теневой или полутеневой занятости. Ну, вот есть данные по людям трудоспособного возраста. И есть данные, скажем, по уплате взносов в социальный фонд Российской Федерации. То есть, как бы это от официально занятых. Так вот, разница где-то порядка 35-40 миллионов. То есть, вот где-то порядка 35-40 миллионов
человек
работают.
Значит, просто, если мы ничего не знаем про 35-40 миллионов, то тогда что мы можем говорить о потребности рынка труда в 2 миллиона 400?
Как бы мы можем говорить о потребностях рынка труда, ну, в том, что называется, ну, вот, в дореволюционной России это называлось цензовая промышленность. Как бы это организации, юридические лица, учитываемые в статистике, и там действительно мы можем учитывать дефицит, ну, по запросам.
Нет, тогда получается, действительно, Владимир прав, поднимайте в этом сегменте зарплаты, и тогда из этой теневой экономики к вам придет этих 2 миллиона 400 человек.
Не обязательно.
И никаких мигрантов не понадобится.
Не обязательно они придут. Во-первых, они все равно в экономике, они что-то делают. Ну, вот, знаете, вот я живу за городом, так сказать, в индивидуальном доме, и нам постоянно приходится
с крышей
что-то сделать. Значит, мы выясняем у соседей, кого они могут порекомендовать. Ясно, что это неофициальная занятость. Но люди делают полезное дело, они зарабатывают, и зарабатывают, в общем, неплохо. Вот, и они вряд ли пойдут, как бы, им удобнее так, в свободном режиме, да, может быть, как бы, то пусто, то густо, но, видимо, они достаточно удовлетворены тем, сколько они зарабатывают.
Это Павел Кудюкин, Александр Аршавский, с вашей точки зрения, картина красиво, точно нарисована? Вот 35-40 человек в теневом...
Миллионов.
Да-да-да, ну, 35-40 миллионов.
Есть разные оценки, я слышал.
Нет, в любом случае это больше, чем 2 миллиона 400.
Да, конечно. Но это тоже занятость. Понимаете, ведь в этом секторе могут работать, в теневой экономике могут работать также люди, которые имеют рабочее место. Для них это подработка. После работы, а не вместо работы. Но если учесть то, что у нас рабочая сила порядка, численность рабочей силы порядка 75 или 76 миллионов человек, я думаю, 30 миллионов это очень много.
Ну хорошо. Главное, можно, подняв зарплату, каким-то образом решить проблему нехватки?
Понимаете?
Ну, то есть, возвращаясь, тульские мужики где-то сидят без работы. Ну, вот надо как-то сделать, чтобы они пришли в этот сектор.
Ну, надо поднимать, понимаете, если поднимать зарплаты в одном секторе, туда пойдут люди. А откуда они пойдут? А я не думаю, что они пойдут из теневого сектора. Они пойдут с других мест, с других работ. Значит, там возникнет дефицит рабочих. Ведь почему идет такое резкое увеличение доходов населения? То, что предприятия борются за рабочих. Новых привлечь, старых удержать. И когда они видят, что уходят работники к другим, потому что там выше платят, они вынуждены поднимать зарплату. Вынуждены поднимать зарплату. Получается такая закольцованность. В одном месте привлекли, в другом оголили. Там, где оголили, привлекли, в третьем месте оголили.
Рано или поздно кто-то останется, кому уже будет негде брать людей. Я в 14 лет подрабатывал в совхозе летом у бабушки и в Москве грузил арбузы после школы, и так я понял, что такое физический труд, рассказывает 674-й. На СВО идут, если деньги платят, и на другие специальности пойдут, если платить будут, пишет 141-й. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Подольск, или просто отец, сам я пошел в 15 лет работать. Мечта была радиолу купить и велосипед. Потом на работу я, конечно, забил все. Занимаюсь вредительством, можно сказать. Проволоку натягивали, чтобы люди падали. Это на ПМЗ территории. Вот. И нас заставляли чистить станки, мыть их там внутренности или там снаружи. Вот вся работа. И по 4 часа работали, да, я начинал по 4. Потом по 6. Сейчас вот думаю, зря это все делаю, потому что на нашу страну работать не надо. Тем более пенсия в 65 лет никто не доживет. Многие не доживут, кто пойдет 14 лет работать.
Понятно, не надо было все это делать. Ну, хорошо, в 9 классе подрабатывал дворником на стоянке, на первую зарплату купил ящик джин-тоника. Это Григорий, 859-й. У нас уже хорошо подняли зарплаты, настолько хорошо... Это Виталий. Настолько хорошо, что из-за обилия рублевой массы и накачки экономики рублями рубль прыгает, как горный козел. Вот сегодня доллар опять за 100. Инфляция по бумагам около 8, а цены поднимают на 10-12. В некоторых регионах тарифы на электричество только аж на 21% собираются поднимать. 45-й. А где вообще большой рост доходов? Я тогда из айтишников уйду, пойду туда. Ну, собственно, таким образом будет оголен рынок труда айтишников. 45-й ушел, там же большие деньги, где-то в другом месте. Но мы опять, мы возвращаемся к истории. Можно ли каким-то формальным решением взять и передать людей? Ну, вот, например, теперь Виталий говорит, вот мужичок, который поднимает шлагбаум за 40 тысяч, где-нибудь охранником работает или разгадывает кроссворд в Пятерочке. Вот его заставить работать там, где сейчас потребность рынка труда показывает нехватающую меру. Нет?
Элементарно.
Как?
Юрьев день.
Да, как бы... Да нет, более свежие есть варианты. С 40-го по 56-й год в СССР существовало промышленное крепостное право.
Запрет
в дополнение к крепостному праву в деревне.
Запрет на смену места работы.
Без согласия начальства,
да. Только так.
Только так. Мое же время, я тоже пошел работать в 14 лет, ну, летом, когда учился подрабатывать. Но когда я уже пошел работать... Где-то в конце 70-х уже было правило. Если у тебя период между сменой работы больше одного месяца, твой пенсионный и страховой медицинский стаж пропадает. Ты начинаешь снова. И вот таким образом тоже людей заставляли не менять место работы, либо чтобы смена места работы происходила очень быстро. Пожалуйста, можем к этому вернуться.
7373948. Было бы желание. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Спасибо за эфир, Николай, Москва. Вот я как сейчас понял, что трудовые книжки у нас отменили. Ну, значит, если человек работает в теневой экономике, нет у него трудовой книжки, какая пенсия ему от государства?
Маленькая, не-не-не, маленькая пенсия, она будет еще меньше. Мы сейчас не об этом, нужен срочный рейд по тунеядству среди москвичей. Да вы уже написали об этом, 587-й, я уже прочитал даже это сообщение. Костя, работал с 14 в рекламе и продажах, мне это не мешало учиться, да и по жизни очень помогло, нужен баланс и свои мозги, а не законы. Люди живут советскими понятиями, экономики не хватает, значит, государство должно найти. А это не так, у нас рынок, не идут к вам, ну так это ваши проблемы, государство не имеет права загонять палками. Если меня загонят на завод, я качественно работать не буду, а то еще и вредить начну. Так государство должно, понимаете, у нас рынок, но с другой стороны, не идут к государству. И вот государство пытается найти за счет рынка. Это так не работает? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений, Москва. Вот я не совсем понимаю. Сначала вы говорите, что нехватка рабочей силы, а с другой стороны... говорят, что низкая производительность труда. И тут ответ напрашивается сам собой. Нужно автоматизировать труд, и тогда работников будет хватать.
А деньги мы где возьмем? А деньги мы где возьмем на автоматизацию?
Вот. Но вы говорите, что автоматизация это очень дорого. А я считаю, что вы не правы. Иначе бы автоматизация по всему миру не распространилась бы и не делали там машин, и все бы ткали бы вручную. Если бы автоматизация так дорого была бы...
Нет, это даже вы можете верить или не верить, это известная история. Это на первом этапе очень дорого. А вот потом... Вот нам надо как-то первый этап перескочить. Некоторым наводку хватает, и больше не надо. Это печально, пишет 674-й. Охранники просто ничего не умеют, и сидеть на вахте с кроссвордами для них удобнее, пишет 281-й. Бессмысленно, мол, собственно, их заставлять работать на тех рабочих местах, которые сейчас свободны. Да.
Маленькая ремарка. Когда говорят 1,5 миллиона курьеров, забывают о том, что в России около 2 миллионов охранников.
Ну вот, собственно, теперь и говорят.
Вот резерв.
2 плюс 1,5, 3,5 миллиона. Но надо как-то сделать так, чтобы люди захотели с этих рабочих мест перейти на другие. Ведь, получается, охранники не переходят в курьеры, даже несмотря на то, что там платят в разы больше.
Каждый выбирает то, что ему понравилось.
Нет, но, кстати говоря, вот по поводу...
То есть просто поднять зарплату не поможет?
Нет, дело в том, что у людей достаточно сложная мотивация. Она не сводится исключительно к тому, что вот побольше заработать. Для кого-то важно больше заработать, а для кого-то важно действительно спокойствие, не напрягаться и свободное время или такое полусвободное, действительно, когда можешь сидеть и там спокойно эти кроссворды разгадывать.
114-й, работать депутатами не приглашают, сами идут. Сергей точно не понимает, как это все устроено. Работать депутатами ровно, что приглашают. 7373, мало кто сам идет. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте. В принципе, можно людей заставить работать там на заводе или где-то, но надо для этого поменять строй, а также выделять служебные квартиры.
И что?
И тогда будет все. Тогда все.
Вы будет, думаете, все если человеку дать служебные квартиры, тогда будет все. Тогда не очень понятно, что произошло в позднем Советском Союзе. Там вроде давали квартиры, а все не было. Сейчас подростка заставить работать или понять, откуда берутся деньги, просто невозможно, 562-й. А вот я подметал дворы для заработка, вот и я думаю, что будет дальше. Люди просто не хотят работать. Это вот такая своего рода мысль, которую из одного сообщения в другое переходит, я смотрю. Люди просто не хотят работать.
Здесь, мне кажется, вот когда говорят о молодом поколении...
Ну да.
Вот я просто немножко хотел добавить... пораньше Павла, что, по крайней мере, 60-е годы стремление дать детям образование было связано с тем, что чтобы он не жил так, как жили мы.
Ну да.
То есть люди считали их жизнь не очень качественной, поэтому получение ребенком образования выводит его на другой качественный уровень жизни. И сейчас вот отказ от образования будет приводить наоборот. То, что люди будут свое интеллектуальное качество жизни резко понижать.
Так, тут еще важно, не надо вслушиваться до такой степени. Тут-то люди начали, ничего, никто не отменял трудовые книжки, что за дезинформация. Это один из слушателей высказал свое мнение, не более того. Это не утверждение, насколько я понимаю. Действительно, электронные трудовые книжки никуда не делись. Заходите в госуслуги, находите, соответственно, свою трудовую книжку, и там все написано, никуда это не делось. Последний звонок, и через полминуты будем подводить итоги. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, спасибо, Юрий, здравствуйте, это Лимузин. Смотрите, проблема в том, я вижу, что очень трудно спланировать свое будущее молодому поколению. Но плюс большой, что среди молодежи я вижу людей, у которых действительно горят глаза, и они хотят работать, хотят учиться, хотят зарабатывать, хотят жить хорошо. А наши ровесники некоторые как бы вот застряли в каком-то там своем, на своем каком-то уровне. Хотя они еще не старые, им всего там от 40 до 50, и никуда развиваться не хотят. Но планировать свое будущее на ближайшие, допустим, даже 10 лет очень трудно, потому что ты получишь профессию, а через 2-3 года она может оказаться невостребованной.
Ну, так трудно было всегда. Как планировали будущее в 1919-м, вот пишет Виталий, 618-й. Ну и последнее про сферу охраны, Сергей. Я работал в сфере охраны, точно знаю, 80% охранников – это пенсионеры. Пенсионеры МВД или там вооруженные охранники, которые специально на это учились, они профессионалы на заводах, они туда не пойдут, им там делать нечего. Как вы думаете, как наша аудитория проголосовала по нашему сегодняшнему вопросу насчет вовлечения подростков в трудовую деятельность? Да, нет, частично, и мне все равно. Александр Аршавский.
Ну, я думаю, что все-таки большинство проголосовало нет.
Павел Курюхин.
Ну, я думаю, большая часть скорее, так сказать, вот серединка на половинку. То, что третий вариант ответа.
Частично. Частично. Хорошо. Да. А как на самом деле, вот, Александр Аршавский, вы были правы. 55%. Вы были очень точно правы. 55% не согласны с таким подходом. 20% выбрали вариант частично. 20% согласны с таким подходом полностью. И 5% все равно. Александр Аршавский, Павел Кудюкин, я благодарю вас. Спасибо.
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 До свидания.